В городе имелось 5-6 семейств, столь могущественных, что помышлять об их уничтожении было бессмысленно. Но прочим, всем этим молодцам из черной руки, которые лютовали по кварталам, всем самозванным ростовщикам, работающим без должной, иными словами, купленной защиты законных властей, этим придется уйти. И Дон Корлеоне повел, по сути дела, колониальную войну, бросив против этого сброда все резервы, какими располагала его организация. На усмирение зоны Нью-Йорка ушло 3 года. За это время и Сони Корлеоне представилась возможность показать себя. Он получил звание капорежимы и, возглавив отдельный отряд, обнаружил блестящие способности к боевым действиям в условиях города. Он также в полной мере проявил ту непреклонную жестокость, отсутствие которой у Дона Корлеоне почиталось единственным его изъяном в роли завоевателя. За годы с 1935 по 1937 Сони Корлеоне приобрел известность самого коварного и беспощадного убийцы, какого когда-либо знал преступный мир. Правда, даже его затмевал леденящими душу злодействиями страшный человек по имени Люка Брази. К 1937 году, если не считать каких-то случайных осечек, малозначащих дрязг, подчас чреватых, разумеется, грозными последствиями, в городе Нью-Йорке воцарились мир и согласие. Подобно тому, как в древности правители городов неусыпно держали в поле зрения племена варваров, которые рыскали вокруг их стен, так Дон Корлеоне зорко следил за всем, что творилось на белом свете вне его владений. От него не укрылось пришествие Гитлера, падение Испании, сделка, на которую Германия вынудила пойти в Мюнхене Англию. Со стороны, в чуже, он ясно видел, что надвигается глобальная война, и верно осмыслил, что из этого проистекает. Его собственный мир станет лишь неприступным. И еще, тому, кто не разевает рот, кто действует с умом, в военное время легче нажить состояние. Только для этого необходимо, чтобы, пока за крепостными стенами бушует война, внутри царил мир. Этот призыв Дон Корлеоне пронес по всей стране. Он совещался с соотечественниками в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско и в Кливленде, в Чикаго, Филадельфии, Майами и Бостоне. Он стал апостолом мира в мире преступлений и к 1939 году сумел добиться того, что оказалось не под силу сделать для враждующих государств Папе Римскому. Наиболее влиятельные подпольные организации Америки договорились между собой и в рабочем порядке заключили соглашение. Подобно Конституции Соединенных Штатов, это соглашение полностью признавало за каждой из договаривающихся сторон право самой решать внутренние дела в пределах своего штата или города. Договор предусматривал лишь разграничение сфер влияния и согласие сохранять мир. А потому и в 1939 году, когда грянула Вторая мировая война, и в 1941 году, когда в нее вступили Соединенные Штаты, в империи Дона Корлеоне господствовали мир, спокойствие и полная готовность пожинать наравне со всеми золотые плоды подъема, который переживала американская экономика. Семейство Корлеоне принимало участие в поставке на черный рынок продовольственных карточек, талонов на бензин и даже железнодорожных билетов. Оно могло, с одной стороны, обеспечить кому-то военный заказ, а с другой – добыть на черном рынке ткани для пошивочных фирм, которые испытывали перебои в снабжении сырьем как раз по той причине, что не имели военных заказов. Да он был способен и на большее. Его стараниями молодых ребят призывного возраста, состоявших у него на службе, освобождали от повинности идти и умирать ради чуждых им интересов. Добивался он этого при содействии врачей, которые указывали, каких таблеток лучше наглотаться перед медосмотром. Или же устраивал парней на предприятии военной промышленности, где полагается освобождение от военной службы. Так как же было Дону не гордиться успехами своего правления? Без бед и тревог жили в его мире те, кто присягнул ему на верность. Между тем, как другие, кто веровал в закон и порядок, умирали и умирали миллионами. И лишь одна заноза язвила ему душу. Родной сын, Майкл Корлеоне, отверг отцовские попечения и пошел добровольцем воевать за свою страну. К несказанному удивлению Дона нашлись и в его организации молодые люди, которые последовали его примеру. Один из них, пытаясь объяснить этот непостижимый поступок своему капорежиму, сказал: «Эта страна сделала для меня много хорошего». Когда его слова передали Дону, он с сердцем бросил: «Это я сделал для него много хорошего». Худо пришлось бы добровольцам, но раз уж он простил сыну, значит, должен был простить и этим молокососам, столь превратно понимающим, в чем состоит их долг по отношению к своему Дону и к самим себе. В конце Второй мировой войны Дон Корлеоне понял, что миру, к которому он принадлежит, придется вновь менять свои порядки, ловчей прилаживаться к порядкам другого, внешнего мира, и полагал, что ему удастся преуспеть в этом без ущерба для себя. Основание для подобной уверенности он почерпнул из самой жизни. Два случая из личного опыта натолкнули его на существенное открытие. Давным-давно, когда он делал первые шаги на нынешнем поприще, к нему обратился за помощью друг детства – Назарин. Тогда еще совсем молодой, он работал подручным в пекарне и собирался жениться. Вдвоем со своей невестой, порядочной девушкой из хорошей итальянской семьи, он откладывал понемногу с каждой получки и, собрав громадные по тем временам деньги – $300, отправился к оптовику, торговцу мебелью, которого ему порекомендовали. Оптовик дал им отобрать все, чем они хотели обставить свою скромную квартирку. Целый день Назарин и его невеста, счастливые, ходили по гигантскому складу, заставленному мебелью, выбирая себе обстановку. Затем он взял у них деньги, заветные $300, заработанные тяжелым трудом, положил в карман и обещал, что не пройдет и недели, как мебель доставят на уже снятую Назарином квартиру.